Братья и сестры, позвольте также и мне присоединиться к тем, которые поздравляли уже ранее, и с этого места примите сердечное поздравление с Рождеством Христовым. Христос родился. Кто знает, как отвечать? Христос народився, славим Его, славим Его. Вы знаете, конечно же, ночь Рождества, о которой мы продолжаем размышлять, да и последующие события не были настолько красивы и идеалистичны, как зачастую нам хотелось бы в это верить. Вот и сегодня нам предложено поразмышлять, да и мне положено было и на сердце также, поразмышлять над одним из отрывков Священного Писания, который последует за Рождеством. Это записано в Евангелии от Матфея во 2 главе. Это отрывок, повествующий о том, что наш Господь Иисус Христос, будучи еще дитям, маленьким младенцем, уже тогда вынужден был стать беженцем, стать эмигрантом, пересечь границу тогдашней Палестины, Израиля и переехать в другую страну, на некоторое время поселившись в Египет. Это бегство в Египет. Давайте подумаем, почему это произошло и какие уроки из этого мы можем для себя извлечь. Ну а для нашего напоминания прочтем этот отрывок Священного Писания с 13 стиха 2 главы Евангелия от Матфея. Здесь написано: «Когда же они, то есть мудрецы, волхвы, которые принесли новорожденному младенцу царю дары, и, скорее всего, прошло уже некоторое время со дня рождения Иисуса Христа, ведь нашли они его, напоминаю я по контексту, не в том месте, где он родился, не в хлеву, они нашли его уже в доме. И вот эти волхвы отходят, мудрецы идут своей дорогой». Написано так дальше: «Се, ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта воззвал я сына моего». Евангелие – интересная книга, и начинается она повествованием о двух царях, ни один из которых не подпадает под наше обычное определение царя. Первый – это наш Господь Иисус Христос, но ведь здесь Он совсем не в царственном обличии. Вообще, мне кажется, что в Евангелии мы находим, по крайней мере, два примера самой глубокой веры, потому что те люди, которые смотрели на Христа в эти моменты, должны были смотреть на Него в самые большие моменты Его уничижения. Это были те, которые поверили в Него, когда Он висел на кресте, в частности, один из разбойников. Это был момент уничижения Христа. И уж тем более эти волхвы и пастухи, которые в этом небольшом младенце, в этом дитятке, которое само нуждалось в попечении, само зависело от заботы людской, увидели Творца всей земли, увидели грядущего царя, увидели всемогущего Мессию. Это один царь, он еще не вступил в свои владения, де юре он действительно царь, но, как мы говорим, де факто он еще на тот момент не принял полностью все владычество. Хотя уже было сказано о нем, что владычество на раменах его, то есть его плечи уже облечены этим бременем. Именно поэтому он еще не успел родиться, а уже мир разделился фактически надвое. И не только этот второй царь, о котором я сейчас хочу контрастно сказать, Ирод, он встревожился, но написано и весь Иерусалим. Иерусалим вместе с ним. Это действительно была тревожная весть. Казалось бы, Рождество такой приятный, мирный, тихий, спокойный, красивый, идиллический праздник. И здесь мы видим родившегося младенца, который уже имеет, ну, как говорится, ценник, то есть к его голове прилеплен этот ценник, сколько он будет стоить за голову, Ирод сколько бы ему заплатил за то, чтобы он был убит. Уже на него открыта охота, и охотятся на него открыто сильные мира сего. И второй царь, о котором я уже немножко сказал, это кровожадный Ирод, который за свои 70 лет, а ему было примерно столько в этот момент, когда он он услышал весть о новорожденном, уже прославился своей кровожадностью. Поэтому, хотя у нас и нет подробных записей историков о том, что же произошло в Вифлееме иудейском, действительно ли были перебиты все младенцы, нет внебиблейских свидетельств, то, что произошло, вполне согласуется с тем, кем был Ирод. Знаете, есть некоторые наивные исследователи, которые полагают, что на самом деле никто якобы и не поплатился там в Вифлееме своей жизнью. Ничего подобного. Хотя этих младенцев не было, может быть, так много, как пытается рисовать священное предание, так называемое. Вот в православии, в католичестве, там думают, что их было около 14 тысяч. Ведь Вифлеем тогда не был большим городом, это было что-то наподобие деревушки, и поэтому тех младенцев, которые были до 2 лет, на которых подпадал и распространялся как раз приказ кровожадного Ирода, наверное, все-таки человек 10-20, ну от силы 30 там нашлось. И поэтому это место Писания также мы должны воспринимать не символически, а буквально. И вот Ирод, старый, больной человек, который чувствует, что власть ускользает из его пальцев, пройдет всего лишь несколько месяцев, дальше можно прочесть о его смерти, тогда, когда Иосиф и Мария находились в Египте, эта весть достигнет также и их. И вы знаете, даже тогда, когда он умирал, он все равно присягнул, что люди будут плакать на его похороне. Ведь все, наоборот, ждали этого момента, чтобы с облегчением вздохнуть. И он об этом знал, и он понимал это. И вот рассказывают, это, кстати, из Иосифа Флавия взято, того иудейского историка, который позже на римскую сторону перешел. Вот он пишет о том, что Ирод, когда умирал, он уже чувствовал приближение своей смерти, потому что болел неизлечимой болезнью. И вот он приказал, чтобы в построенном ранее, по его приказу в Иерусалиме, ипподроме, это на том месте, где проводились разные гуляния, скачки, народные празднества и так далее, это было не свойственно иудеям, но те из них, которые уже восприняли греческую языческую культуру, нормально к этому всему относились. Так вот, туда должны были быть собраны самые знаменитые вельможи и правители народные из Иерусалима. Им не было сказано, зачем это было сделано, но Ирод отдал тайный приказ: как только всем станет известно о моей смерти, и как только эта новость распространится, сразу же убейте всех их. Итак, тогда, когда я буду находиться перед своими похоронами, все будут люди находиться в траурном и плачущем состоянии. Вот такая была у него мысль. Вот такой кровожадный был этот царь. И мы видим 2 этих совершенно разных и контрастных царя. Но задумаемся вот о чем. Вот бегство в Египет, о котором мы только что слышали, о котором мы прочли сейчас, и это место Священного Писания нам напомнило. Давайте подумаем, чему это может нас научить. Ведь речь идет, я напомню, именно о царе. Понятно, что Христос родился в такой бедной обстановке. Понятно, что не было у него и его матери, помните, возможности принести даже достаточную жертву. Они воспользовались тем, что в законе можно принести 2 горлицы за искупление первенца, если семья слишком бедна. И хочется спросить, если бы мы обладали всеми возможностями в этом мире, если бы мы, будучи родителями, кто-то отцом, а кто-то матерью, имел своего сына, имел свою дочь, причем вот в таком состоянии, то есть в маленьком возрасте, и мы бы знали, что ему или ей угрожает смертельная опасность, то как бы мы поступили? Я повторюсь, если бы мы были, обладали бы, если не всемогуществом, то обилием связей или же набитыми карманами денег, как бы мы тогда поступили? Что бы мы тогда сделали? Я уверен, что каждый из нас здесь взыграет и материнское, и отцовское чувство. Каждый из нас поступил бы, наверное, не так, как поступил в данном случае Небесный Отец. То есть мы бы не нашего сынишку уберегали от этой опасности, мы бы не сделали его беженцем, но мы бы дали хорошенько по рукам, и образно, или прямо выражаясь, это уж как у кого получится, тем обидчикам, которые пытаются на него протянуть эти руки. Если бы нашим детям угрожала опасность, давайте еще раз представим эту картину, и мы обладали бы всеми возможностями, чтобы остановить обидчиков наших детей, неужели бы мы не воспользовались этой своей властью? И вы знаете, здесь удивительно как раз то, что ни Христос, конечно, Он еще мал, в человеческом своем обличии Он еще не достиг того возраста, когда Он даже собственные решения может принимать. Но ведь есть Отец Небесный, неужели Он даст его в обиду? И вот Христос здесь впервые фактически показывает то, для чего Он пришел в этот мир. Он пришел не для того, чтобы всем, чтобы всякому встречному и поперечному показать свои чудодейственные возможности и сверхъестественную силу, хотя она у Него была. Вы знаете, самое большое чудо, которое я нахожу в пришествии Иисуса Христа, это то, что Он сумел вот эту всю славу, вот эти все огромнейшие богатства, эту неописуемую могущественную силу скрыть, и лишь только в определенные моменты, не тогда, когда ему хотелось, не тогда, когда ему заблагорассудилось бы, не тогда, когда это ему принесло бы какую-то пользу, он мог ими воспользоваться. Мне вспоминаются слова, которые сказал Христос перед самым своим арестом, тогда, когда ученики пытались этому воспротивиться, тогда, когда у Петра потянулась рука для того, чтобы выхватить меч из ножен и отрубить руку первосвященнику. Помните, Христос его останавливает, и вот эти слова звучат из его уст. Я прочту из 26 главы Евангелия от Матфея, стих 53, Матфея 26:53. «Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и Он предоставит мне более, нежели 12 легионов ангелов». Иными словами, неужели ты сомневаешься, ты, Петр, да и вы все, ученики мои, неужели вы сомневаетесь в моем всемогуществе? Я все это могу сделать, только я добровольно это не делаю. Так почему же ты это не делаешь? Наверное, именно так в ушах этих учеников звенело. Такая мысль была в их сердцах. Ну, я не знаю, может быть, такая мысль была тогда и у Иосифа вместе с Марией. Если ты действительно подарил нам Сына Благословенного, если это действительно Мессия, то почему же ты, Господи, не можешь охранить нас сверхъестественным способом? Почему здесь и сейчас ты не можешь проявить свою великую чудодейственную силу? Друзья мои, мы не сможем понять ни тайны Боговоплощения, а самое главное, мы не сможем жить плодотворной и глубокой христианской жизнью, если мы не углубимся в этот вопрос, если мы не найдем на него ответ. Итак, все земные отцы стараются устроить своих детей. Это естественное желание. Если бы у нас были такие возможности, мы бы все сделали для своих детей. Сколько раз я слышал и от себя, и друг от друга мы сколько слышим, примерно следующее. Это я, может быть, не знаю языка, но не мои дети. Это я, может быть, пашу с утра до вечера по 12 часов на ручной работе, но не мои дети, я хочу для них чего-нибудь лучшего в моем понимании. И здесь, казалось бы, читая вот этот отрывок о бегстве в Египет, ну, неужели Отец Небесный не сильнее Ирода? Конечно же, сильнее. Неужели Он не всемогущественен, чтобы остановить его кровожадные планы? Неужели вот это семейство Иосифа и Марии и так уже не настрадалось, когда они не могли найти место в гостинице, когда сердце Марии не имело покоя относительно той вести, которую принес ее ангел? То есть покой-то у нее был, но жизнь ее в земном понимании этого слова была переломана, и как быть дальше, все эти вопросы, скорее всего, роились в ее голове. И вот еще одно испытание, и здесь, мне кажется, есть очень большой и важный урок для нас. Отец Небесный поступает иначе. Не потому, что Ирод сильнее его, но потому, что он хочет показать, что мой сын пришел на эту землю не для того, чтобы использовать те возможности и способности, ту славу, то величие, ту силу, которая была в него вложена, его всемогущество, он не пришел использовать на свой произвол. Вспомним, что именно в этом заключался смысл тех искушений, которые Христос претерпит в пустыне перед самым началом Его публичного служения. Помните, о них будет описано чуть позже, здесь, в этом же Евангелии от Матфея, в 4 главе. Неужели было что-то греховное в том, чтобы Христос мог накормить себя, а Христос усмотрел в этом грех? Неужели было что-то греховное в том, чтобы, ну, в остальном, конечно, мы можем сказать, что там явный грех, да, и добавление к Слову Божьему, и противление, и поклонение дьяволу, и искушение самого Господа, но все это было в том числе и в возможности послужить себе. Как отличается тот Христос, которого мы видим или которого нам хотят подсунуть в некоторых так называемых Евангелиях детства Иисуса Христа? Может быть, кто-то слышал эти истории. Они ходят в этих апокрифических Евангелиях, то есть тех, которые дети Божьи не признали за истинные. Они посмотрели на них и определили, что это фальшивка, что это подделка. Вы сейчас сами в этом убедитесь, я вам приведу несколько примеров. Эти Евангелия говорят, да, действительно, Христос был в Египте, и вот проходит он возле одного из храмов, там есть такой сюжет, и в этом храме в тот же момент, в ту же минуту все статуи падают, и все эти языческие башки разбиваются при одном прохождении Христа. В другом случае, тогда, когда Христос был маленьким мальчиком, он лепил из мокрого песочка птичек, и потом по одному мановению руки, тогда, когда он делал хлопок, эти птички оживали, у них появлялись крылышки, и они начинали по-настоящему летать, якобы. В третьем случае было такое, что были те из ребятишек, которые обзывали его или как-то унижали, обижали его, и вот тогда он одним взглядом мог их умерщвлять, и родители приходили к Иосифу и Марии, якобы просили, чтобы, пожалуйста, удалить этого ребенка от их детей, потому что у него есть эти силы. Как отличается Христос, о котором я только что говорил, это действительно Христос, только в кавычках можно его так назвать, да, от того Иисуса, которого мы знаем. И вот здесь Иисус Христос приходит в этот мир не для того, чтобы изменить его сразу, не для того, чтобы сразу же употребить свою чудодейственную и сверхъестественную силу. Хотя, еще раз подчеркну, имеет на это все права и все основания, и тем более Отец Небесный, как должно быть сжималось сердце Отца, когда Он осознавал всю ту смертельную опасность, которую таит Ирод. Но Господь долготерпит даже этому закоренелому грешнику, даже этому царю, который закостенел уже в своих грехах, в своих убийствах, которому осталось жить считанные месяцы, он продлевает эту жизнь, он ее не перегораживает, не останавливает, не прерывает в этот момент долготерпение Отца. Благодать видна даже здесь, за счет благополучия и жизни собственного Сына. И здесь мы видим первый случай, когда Христос действительно живет по тому лозунгу, по тому жизненному кредо, которая будет осенять всю его жизнь. Давайте посмотрим это пророчество вместе и напомним его для себя. Оно записано в 42 главе книги пророка Исаии, 3 стих, Исаия 42:3. Там о грядущем Мессии, о нашем Господе Иисусе Христе сказано, что Он трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит. Я уверен, что здесь имеется в виду как раз вот это кажущаяся временная пассивность Иисуса Христа, что Он не врывается в этот мир для того, чтобы изменить все коренным образом, но делает все очень осторожно и очень смиренно. Это Его великое смирение. Вы знаете, проходя возле камышей, возле вот этих кустарников, возле очерета, я даже помню в детстве, проходишь, смотришь, надломленная эта тросточка. Ну что, ну уже или одно, или другое. Или расти и будь полноценной тростью, или давай я тебя доломаю. Такое чувство возникает в сердце. Зачем ты будешь вот так вот половина на половину? Но здесь мы видим, что Христос так не поступает. Он надломленной трости не переломит, и льна курящегося, ну, курящийся лен, ты уж его или погаси, или наоборот, пусть он разгорится и горит, да? Но он даже в него не будет вмешиваться. Вот так же Христос очень осторожно и подходит к нам. Он не врывается в нашу дверь жизни сегодня, он осторожно стучит. Помните, прекрасно есть псалом: «Почему ты стучишь в мое сердце, Христос? Почему ты не входишь в него? Весь мир для тебя открыт, для тебя нет ничего невозможного, но мое сердце для тебя остается неприступной крепостью, если только я не приму добровольного решения следовать за тобою». Итак, дорогие друзья, сегодня, когда мы живем под гнетом всех этих мыслей, которые проносятся вокруг нас, а почему не совершает чудес наш Небесный Отец? Почему не организует Он нам эти легионы ангелов, которые были бы видны? Вот тогда бы действительно все уверовали. Недавно беседовал с одним братом, он так мне прямо и сказал: вот если бы сегодня нам ту силу, которая была бы у Христа, так весь мир бы уверовал, и не было бы никаких вопросов. В том-то и дело, что Господь и Христос в данном случае являются для нас примером. Он хочет нас научить, чтобы мы пользовались ногами веры, а не костылями чудес. Блаженны, Христос говорит, не видевшие, но уверовавшие. И в этом-то как раз и проявилась величайшая премудрость Небесного Отца. Это первый урок, на который я хотел бы обратить внимание. Еще один урок, друзья, и его мы находим чуть позже здесь, в 15 стихе, этой же второй главы Евангелия от Матфея, которую мы с вами читали. В этом 15 стихе сказано, что то, что произошло, то есть бегство святого семейства в Египет, является ничем иным, как сбывшимся пророчеством. «Да сбудется, читаю я 15 стих еще раз, реченное Господом через пророка, которое говорит: „Из Египта воззвал я сына моего“». И те, кто помнят это место Писания, я не буду его открывать, оно записано в книге пророка Осии, то там не говорится, собственно говоря, о том, что это будет Сын Божий. Там говорится о том, когда Израиль был юн, то есть когда народ израильский начинал свое существование еще от Авраама, затем Исаак, затем сыны Иаковлевы, как они переселяются в Египет. И там говорится об исходе. «Из Египта воззвал я сына моего». В контексте ясно говорится об исходе израильского народа. Причем здесь Иисус Христос? Но Христос и Дух Святой, Духу Святому так было угодно, чтобы Он исполнил эти слова. Дух Святой запрограммировал, чтобы у этих слов было еще большее исполнение. Чтобы израильский народ увидел в своем Мессии полное подражание этому состоянию, когда Израиль был юн. Израиль начинал свое существование с земли Ханаанской, и Иисус Христос тоже, Он там родился. Это уже была земля Израиля, земля Палестины. Затем Он переселился в землю языческую, в Египет, и Израиль там был. И эту же судьбу молодого Израиля повторяет для нас Его Мессия. И затем Он возвращается. Израиль возвращается, чтобы покорить воинственно, с помощью силы Божьей и под предводительством Иисуса Навина, взять обратно эту ханаанскую землю у языческих народов. И мы видим, что в духовном смысле Христос тоже из Египта возвращается в землю свою, чтобы покорить ее своим учением. А этот процесс продолжается до сегодняшнего дня. Вы знаете, Слово Божье для Иисуса Христа имело первостепенное значение всегда. И мы находим, читая Писание, что не только само Рождество, но и все события, окружающие Его, так или иначе находили подтверждение в пророческом Слове. Они были исполнением этого Слова. Христос всегда во всех путях своей жизни придавал первейшее значение Писанию. И тогда, когда речь шла о том, что или исполнится Писание, или тебе будет хорошо, Христос выбирал всегда первое. Он говорил: пусть лучше исполнится Писание. Мы с вами уже читали, что происходило перед арестом Христа. И я еще раз хочу заглянуть в эту 26 главу Евангелия от Матфея, 54, то есть следующий стих, мы 53 уже читали. Так вот, 26-54 в Матфея. Христос там продолжает обращаться к ученикам, и Он им объясняет, почему Он добровольно отказывается от использования своих сверхъестественных способностей. Почему сейчас же Он не прикажет этим легионам ангелов, чтобы они разоружили римских солдат или вовсе уничтожили их? 54 стих. «Как же, — говорит Христос, — как же тогда сбудется Писание, что так должно быть? Иными словами, Писание является главнейшим и важнейшим авторитетом. Все остальное не имеет никакого значения и не идет ни в какое сравнение с тем, что представляет из себя Священное Писание. Чуть дальше, 56 стих мы читаем. «Сие же было, да сбудется Писание пророков». Еще несколько стихов, напомню, которые сказал Христос, можно их не открывать. Иоанна 10 глава 35 стих, Христос говорит, не может нарушиться Писание. Христос говорил, что весь этот мир, если положить его на чашу весов с одной стороны и положить Священное Писание с другой стороны, нет, даже не все Священное Писание, а всего одну букву, одну йоту, то эта йота перевесит. Небо и земля прейдут, то есть разрушатся, а слова мои не прейдут. Христос выражал это таким образом, Матфея 5:18, «Ибо истинно говорю вам, доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все». Одна йота, вот мы пишем с вами букву «Й», например, да? Это буква «И» краткая, а над ней маленькая такая завитушечка вверху. Если кто-то даже ее забыл написать, неужели мы не сможем прочитать то, что написано? Вроде и небольшая ошибка. Христос говорит, Писание должно быть соблюдено до малейшей детали, до самой мельчайшей черты, до точки, до запятой, до самого маленького знака препинания. Христос ценил Священное Писание. Итак, дорогие друзья, у меня вопрос к нам. Насколько сегодня мы верны Священному Писанию? Можем ли мы, так же, как Иисус Христос, вот в свои детские годы уже, отвратить от себя жизненные удовольствия и сказать, пусть лучше исполнится Писание. Я готов на все пойти, лишь бы исполнилось Писание в моей жизни. Как же будет это, если нарушится Писание в моей жизни? Два урока мы извлекли уже из этого отрывка. Первый – великая премудрость в том, что Господь ограничил себя, и это всемогущество не тратил на себя, но Он хотел быть подобным нам. И сегодня, когда нам что-то лень делать, что-то не хочется делать, когда, ну, вроде бы есть возможность, но нет времени, нет, может быть, желания особенного, тогда, когда мы будем предстоять перед нашим небесным Спасителем, перед самим Христом, Он скажет, я был в той же ситуации, я претерпел все, я испытал все, и знаю, что и такие чувства меня тоже одолевали, у меня было все, кроме греха. Я тоже мог бы воспользоваться тем, что у меня было, арсеналом, но я этого не сделал. Это трудно представить. Если бы мы сегодня представили, что деньги у нас есть, что у нас набитые долларами карманы, есть огромные суммы наличности, миллионы, миллиарды долларов, как можно было бы это скрыть? Неужели бы мы могли бы продолжать жить, как ни в чем не бывало, да еще и в бедной обстановке? Вряд ли. А здесь было именно так. Христос и Небесный Отец выдерживали это на протяжении всей земной жизни Христа. И последнее, о чем я хотел бы сказать, это то, что здесь Матфей только начинает представлять вот эту тему страданий Иисуса Христа, которой будет подвержена вся дальнейшая книга Евангелия от Матфея. Я напомню, Матфей пишет для иудеев, и для него важно показать, что да, Христос – это прославленный царь, но прежде ему необходимо пострадать. Но чтобы он пострадал на Голгофе, обычно, когда мы думаем о страданиях, разум мысль отправляется туда, на Голгофский крест. Прежде необходимо ему было даже уже здесь, в младенческом возрасте, испить чашу страданий. Если мы действительно идем сегодня за Иисусом Христом, мы тоже должны понимать, что мы призваны к тому, чтобы разделить чашу Его страданий. В Евангелии от Матфея в 10 главе, в 24 стихе мы читаем, Матфея 10:24, «Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего». Христос говорит, «Гнали меня, и вас будут гнать. Я страдал на кресте за тебя», говорит Христос. И мы поем в нашем гимне одном, «Он страдал на кресте за меня, а я? А что я сделал для него? Должно мне также часть этих страданий нести». От чего сегодня мы добровольно отказываемся, чтобы послужить Христу? Где мы сегодня ставим под сомнение свои атрибуты, свои права? Где мы сегодня, может быть, мы также подвержены вот этой вот философии тем проповедям, которые сегодня звучат и с радиоэфиров, и с телевидения, о том, что если у нас такой богатый Отец, то неужели Он не может нас всем одарить? Что верующий якобы не должен испытывать ни болезней, ни затруднений, ни каких-то неурядиц и невзгод в жизни своей. Словом, никаких испытаний. Его жизнь должна быть полностью очищена и освобождена от этого. А если не так, значит, что-то не так с нами, мол, веры у нас недостаточно. Вспомним хотя бы вот эти два стиха, которые сегодня мы прочли об Иисусе Христе и о бегстве в Египет Его. Я надеюсь, что они опровергают уже все это учение. Христос еще, казалось бы, не сделал ничего худого или доброго. Он был младенцем, да Он никогда и худого ничего вообще не сделал за свою жизнь. И уже будучи невинным младенцем, Он уже был вынужден стать беженцем. Более того, Он вынужден был стать эмигрантом, не только из Палестины в Египет. А это было тоже сложно, это было тоже нелегко и непросто. Около 200 миль необходимо было им в путешествии провести. Это не было очень легко проехаться, как сегодня нам, на машине. Около 10 дней, скорее всего, да и тем более на своих собственных ногах Мария и Иосиф, то есть пеши, не используя какие-либо животные, должны были преодолеть это расстояние. Хотя, наверное, они могли использовать те дары, которые были принесены, и эти дары помогли им. Но, тем не менее, они прошли этот путь, они прошли это испытание. Христос стал эмигрантом ради нас. И из Палестины в Египет, но самое основное, Он оставил небеса ради нас. Сейчас, перед тем, как будем молиться, задумаемся еще раз, прежде всего, о великой премудрости Божьей, который так ограничил себя и своего собственного Сына, чтобы не использовать эти божественные, чудесные, сверхъестественные атрибуты. Во-вторых, мы вспомним также о том, как Писание Христос исполнял, что Ему лучше было ограничить себя, чем если бы Писание нарушилось. И, наконец, в-третьих, будем также безропотно нести те страдания, те испытания, те невзгоды, которые встречаются на нашем пути, потому что мы-то грешны, и мы, казалось бы, вроде бы и заслужили все это, а Он безгрешный пришел в этот мир, и уже с самого начала на Него охотились, и с самого начала Ему необходимо было стать беженцем. Слава Ему за то, что Он сделал это ради спасения каждого из нас. Аминь. Помолимся.